Мы продолжим говорить о жизни церкви. Мы говорили о основании церкви. И я напомню, я говорил о четырех важных таких камней в фундаменте основания церкви. Бог в центре. Это самый важный камень в основании церкви. Бог в центре жизни отдельного верующего. И Бог в жизни всей церкви. На этом должна стоять церковь, когда Бог в центре всего. Мы говорили о авторитете Писания, что церковь должна жить под авторитетом Писания. И если разрушено это основание, то вскоре вся церковь будет разрушена, потому что если церковь не будет повиноваться и для нее не будет авторитетом Писания, то в наше время постмодернизма она может превратиться непонятно во что, но это уже не будет церковь, которая подчиняется Христу. Мы говорили о третьем важном фундаменте, мы говорили о библейской проповеди, что в основании жизни церкви, которая дает жизнь, это Слово Божье, это библейская проповедь. Потому что мы должны поменяться под или на основании того Слова, которое Бог нам говорит. И в прошлый раз мы говорили о Евангелии, что Евангелие – это краеугольный камень, это сила ко спасению и это сила к освящению. Поэтому мы не можем освящаться, не укореняясь в Евангелии. И сегодня хотелось бы поговорить о жизни церкви, из чего состоит жизнь церкви. И одна из важных частей жизни церкви это дети, это детское служение, это наставление родителям, воспитание детей. Давайте посмотрим, как об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Один стих, послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Послушайте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ну, предвосхищаю, может быть, некоторые мысли, может быть, некоторых верующих, которые могут сказать, ну, чему он может нас научить воспитание детей? Иногда есть такое мнение, когда говорят, нужно проповедовать о том, что сам пережил. И не совсем согласен с этим мнением. Апостол Павел говорил о том, что он старался проповедовать всю волю Божью. Он старался давать такое учение, чтобы ничего не пропустить из того, что ему было верено. Вы знаете, у апостола Павла не было ни детей, ни даже семьи. И тем не менее, в Новом Завете, если вы хотите найти отрывки, которые бы говорили о том, как должны вести себя мужья, жены, о наставлении семей, о наставлении детей и родителей, то в Новом Завете вы эти отрывки найдете именно в посланиях Павла. Потому что Павел проповедовал всю волю Божию, ясное библейское учение. Павел писал, знаете, молодому пастору Тимофею, и он говорил, «Пусть никто не пренебрегает юностью твоей». Это значит, что были, наверное, в церкви такие люди, которые пренебрегали его молодостью, которые тоже могли говорить, «Слушайте, ну у него еще молоко на губах не обсохло, он нас еще учить будет». Но Павел говорил, «Покажи пример в жизни, в любви, в слове, и, говорит, проповедуй слово. Пусть никто не пренебрегает юностью твоей». И Тимофей не все проповедовал, а то, что сам мог пережить. Но он проповедовал ясное библейское учение. Поэтому то, о чем я буду говорить, основано не на моем опыте, а основано на учении Писания. И мы должны подчиниться именно не мне, а авторитету Писания. Если я говорю действительно по тому, что говорит Библия, то и родители должны повиноваться именно этому слову. Давайте посмотрим, посмотрите, Павел начинает так, «Вы отцы». И вы знаете, на основании этого отрывка некоторые делают выводы, что наставление детей – это исключительно дело семьи. И как бы церковь здесь ни при чем, и это, может быть, кто-то не знает, но даже, вы знаете, есть некоторые церкви, в которых нет воскресной школы. Там нету воскресной школы, потому что они считают, что наставление детей, оно касается только семьи и только семьи. Интересно, что когда Павел говорит, что вы отцы, это также относится и к матерям, и к женам. Потому что, например, когда мы читаем некоторое послание, в той культуре написано «умоляю вас, братья», это значит относилось и к сестрам, потому что в той культуре так обращались. Поэтому в этом отношении детьми, воспитанием детей должны заниматься не только отцы, но и жены, и матери, вся семья. Я думаю, что отец является представителем семьи перед Богом. Я думаю, что Бог больше спросит с отцов. Помните, когда после грехопадения Бог возложил большую ответственность на Адама, а не на Еву? И точно так же и здесь, если отец в семье – глава, лидер, который является представителем Бога, то и, наверное, спрос будет с него больше, и поэтому он является представителем. Хотя это обращение к обоим родителям. Но давайте подумаем, как это связано с церковью, в контексте церкви. Ведь эти слова были помещены в послание к Ефесянам, к церкви. И само это послание, все послание, оно относилось к каждому верующему. Это было послание к церкви, и это послание о церкви, о том, что такое церковь, как функционирует церковь. И, например, если мы посмотрим на 4 главу, недавно мы читали этот отрывок, где Бог говорит, что каждому он дал какие-то свои дарования. Кто-то учитель, кто-то пастырь, кто-то еще. И написано «в свою меру каждого члена». И он показывает, что все эти дары должны были созидать, в общем, всю церковь. В 5 главе Павел начинает касаться отдельных сфер жизни церкви. И он, например, начинает это с семьи. Он касается темы семьи, и это говорит о том, что даже вот созидание семьи не происходит отдельно от церкви, от тела Христова. Это происходит в контексте внутри церкви, и в 6 главе он доходит до воспитания детей. Поэтому это не отдельная, что-то, не отдельная часть жизни отдельной христианской семьи, которая происходит не церкви. Нет, вся церковь в свою меру участвует в этом. И мы сейчас посмотрим, о чем это говорит, что воспитание детей, оно происходит в контексте всего тела Христова. И это значит, посмотрите, во-первых, родители должны сами возрастать в познании Иисуса Христа, и тогда они правильно будут воспитывать детей. Посмотрите, как это связано с контекстом всей церкви. И, например, задача руководителей – наставить родителей в учении Христовом. Если родители возрастают в познании Иисуса Христа, это говорит о том, что они будут правильно и наставлять своих детей. Все очень взаимосвязано. Если родители не научатся любить Бога, они не научат этому своих детей. Если родители не познают истинную надежду в Боге, они будут вести детей к ложной надежде. Если не поменяются их ценности родителей и их мировоззрение, если оно будет не библейское, то точно такие ценности мировоззрения, они приютятся своим детям. Посмотрите, как все взаимосвязано. Поэтому мы все вместе участвуем в этом процессе наставления детей. Мы наставляем родителей, а они, в свою очередь, правильно наставляют детей. Во-вторых, наставление детей не может быть правильно, если родители не посвящены церкви. Посмотрите, если родители любят Бога, то они будут посвящены церкви. И они будут стараться воспитать детей для Бога. Это значит, что они приложат усилия, чтобы дети любили Бога. И дети были посвящены Богу. И посвящены церкви. Это значит, что они будут воспитывать детей для Бога. И это значит, что родители будут стремиться, чтобы дети стали не просто верующими, они стали служителями. Они здесь могли служить для Христа. Точно как и они. Они показывают пример. Родители любят Бога и посвящены церкви. И дети любят Бога и посвящены церкви. Опять это очень важный процесс жизни. И третье очень важное, что церковь, она помогает родителям в воспитании детей. И часто, мне кажется, смещаются акценты, когда, может быть, родители перекладывают воспитание детей на церковь, например, на воскресную школу, и недооценивают домашнее пасторство. И в этом отношении каждый родитель должен понять, что церковь не может взять на себя роль воспитания ваших детей. Церковь лишь помогает. Мы вместе молимся, как церковь, за детей. Мы участвуем в каких-то пожертвованиях, которые тоже идут на часть какого-то детского служения. Воскресная школа, преподаватели, которые посвящают этому, они лишь помощники. Поэтому в начале богослужения, когда я говорю такие слова, а сейчас дети могут пойти по классам где вас ждут преподаватели. Дети могут пойти. Это значит, что родители принимают решение, где будет их ребенок. Он будет находиться на богослужении, слушать проповедь, или он пойдет в класс воскресной школы. Мы помогаем. Воскресная школа не берет на себя роль по воспитанию ваших детей, она лишь помогает. И вы, родители, принимаете решение, как вы считаете, где детям будет лучше. Поэтому я говорю, дети могут пойти, а могут не пойти. Вы принимаете решение. И давайте посмотрим на процесс воспитания. Вот в этом наставлении есть 4 инструмента, которые дает Бог, 4 инструмента, при помощи которых нужно воспитывать детей. И я начну с самого последнего, потому что это кульминация, это ключевое. Наставление, слово «наставление». Итак, во-первых, детей нужно наставлять. И вот это слово «наставлять», его можно перевести, как знаете, «вразумлять» или «вложить в разум». Можно сказать так, «вправить мозги». Поэтому первый важный процесс воспитания детей – это сформировать в их умах библейское мировоззрение, правильное библейское мировоззрение. И очень часто первые годы жизни как раз именно и заключаются в этом наставлении. Когда ребенок познает мир, он не знает, что такое хорошо, он не знает, что такое плохо. И задача родителей – сформировать правильное мировоззрение. Когда ребенок спрашивает, что такое грех, почему нужно повиноваться Богу, кто сотворил этот мир. И мы формируем библейское мировоззрение. Это можно было бы, знаете, сравнить, ну, как с компьютером. Для того, чтобы компьютер правильно функционировал, нужно заложить туда определенную операционную систему, в рамках которой он потом будет работать. То же самое делают родители, то же самое должна помогать церковь, сформировать в его разуме правильную библейскую систему веры и убеждений, на основании которой он потом будет жить и принимать решения. Сегодня, например, мир говорит, ну, по-другому, говорят, ребенок – это свободная личность, дайте ему развиваться самостоятельно. Пусть он сам принимает решение, что добро, что зло, и сам выбирает свой путь в жизни. Не надо на него давить. Дайте ему, пусть он сам разберется в этом мире. И вы знаете, многие родители, они думают так, ну вот он сейчас маленький, он ничего не понимает. Вот он немного подрастет лет до 12, и я ему потом все объясню. Но знаете ли вы, что к 12 годам у него уже сформировалась его операционная система веры и убеждений? Если родители не будут это делать, у родителей очень много конкурентов в этом мире. Целая армия, которая сделает это за родителей. Когда ребенок смотрит мультики, он там учится, что такое добро, что такое зло. Когда он приходит в школу и общается со своими друзьями, сверстниками, он там учится, что такое добро, что такое зло. Когда он смотрит какие-то фильмы, он тоже там учится, что такое добро, что такое зло. И если родители не сформируют, то мир сформирует. И поэтому, вы знаете, можно, например, привести ребенка и так тренировать его, чтобы он тут сидел спокойно 2 часа на собрании. Но он будет жить под влиянием того, какая система веры и убеждений у него формируется. Вот он таким вырастет. И поэтому, смотрите, очень важная первая задача написана – наставление. Это связано с разумом ребенка. Это связано с формированием правильных убеждений, на основании которых он будет потом принимать решения. И второе слово, оно помогает, оно дает направление. Посмотрите, в наставлении Господнем. Это направление. В конечном итоге ребенка нужно научить чему? Ходить путями Господними. Его нужно научить жить так, как угодно Богу. Вот цель этого наставления. Посмотрите на некоторые стихи из Ветхого Завета. Интересно, Бытие, 19 глава, про Авраама. Смотрите, как здесь сказано. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». Ходить путем Господним. Посмотрите, Бог заповедал Аврааму. Чему Авраам должен был научить следующее поколение? Чему он должен был научить своих детей? Самому главному. Ходить путями Господними. Это конечная цель. И вы знаете, мне кажется, что иногда у родителей формируется такое неправильное представление. неправильные стандарты, чему нужно учить ребенка. Иногда они хотят, чтобы он воплотил в жизни их какие-то нереализованные мечты и стандарты. То есть вот эта мать может говорить, я мечтала, вот, чтобы он был космонавтом или в лучшем случае врачом, а он проповедником стал. Или и родители начинают подгонять детей под себя и под свои стандарты. И Писание однозначно говорит, что нужно наставить учение Господним. Самое главное, это нужно научить ребенка ходить Божьим за, слушаться Божьего Слова. И вы знаете, например, я иногда думаю, когда вот сейчас такая мода, вот детей всегда дают на какие-то кружки, там, танцы, карате, там еще какие-то спортивные, да. Каждый родитель должен в связи с этим задать себе вопрос. А как это поможет? Вот я отдал ребенка на карате. Как это поможет ему потом в будущем ходить путями Господними? Задать себе этот вопрос. Зачем вы это делаете? Для чего? Или вы так рассуждаете? Ну вот, Федя с Машей отдали его на танцы, а что мой хуже? И мой пусть ходит на танцы. Вот пришел со школы с подбитым глазом, пусть на бокс идет, сам будет всех бить. Или как вы размышляете, что вами руководит, когда, например, вы отдаете детей на какие-то кружки? Подумайте, есть направление. Ваша главная задача – научить их ходить путем Господним. Как все, что вы делаете для него, помогает этому процессу? Посмотрите, как говорит Давид в 33-м псалме. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Сегодня детей учат чему? Как раскрыть свои таланты, как реализовать себя, как поднять заниженную самооценку и много-много-много другому. Давид говорит, самое главное – научить ребенка знанию о Боге и что этому Богу нужно повиноваться. В этом будет величайшее благо для этого ребенка. Поэтому это первая важная часть – это наставление Господне. Можно вернуться назад к нашему стиху. Второе, посмотрите, в учении. Второе, что должны делать родители, это научение, учение. Скажите, когда вы слышите такое слово, как наказание, о чем вы начинаете думать? Послание к евреям, есть такое место, где говорится, Бог кого любит, того что? Наказывает. Наказание – это такая форма дисциплины, которая помогает в процессе наставления, согласны? Да? И поэтому вот это слово в учении или научение, оно связано с процессом дисциплинирования. Очень важен пример в жизни родителей. И родители через пример окажут самое сильное влияние на ребенка. Потому что если, например, родители говорят детям, что нужно служить Господу, но дети видят в своей жизни, что родители этого не делают, у них формируется ложное мировоззрение и лицемерное отношение к Богу. У них, знаете, как шарики за ролики заскакивают. А они думают так, служить Господу – это значит прийти в воскресенье в церковь вместе с родителями, спокойно отсидеть полтора часа, одеваться, как они говорят, вести себя, как здесь прилично, а дальше в жизни можно делать такие выкрутасы, как делают их родители. И поэтому родители оказывают самое сильное влияние своей жизнью. Второе – важно наставление, формировать правильное библейское учение. И в этом процессе очень важен момент дисциплины, дисциплинирования. Помните известный 22-й псалом, как он говорит, «Твой жезл и твой посох, они что делают? Успокаивают меня». Что такое жезл и посох? Это средство наставления овец. Когда овцы не слушаются наставления, когда пастух им говорит один раз и второй, но они не проявляют послушания, он использует жезл и посох. И послушная овца говорит, это меня успокаивает, потому что я понимаю, что это ведет меня на путь правды, истины. И точно так же должно происходить в семье. Это не значит, что отец пришел домой, снял ремень, наставил и лег смотреть телевизор. Это не библейское наставление. Но подумайте о ваших детях, вот когда они растут. Они многого не знают. Они не знают, какая опасность, когда берут в руки нож или спички, или, например, когда лезут к розетке, или когда стараются выбежать одни на проезжую часть, где ходят машины. Скажите, вот, родители, как вы их наставляете? Вот вы говорите, я ему сказал, что на дорогу одному вбегать нельзя, что будет плохо, он знает истину, он свободная личность, теперь пусть как хочет, так и принимает решение. Так вы поступаете, когда увидите, когда ваш ребенок бежит один на дорогу. Я думаю, что не так. И поэтому, когда дети показывают явный бунт, явное противление воспитанию и противиться этому процессу наставления, Библия утверждает, что можно использовать дисциплинарные меры, жезл. И его можно использовать как в прямом смысле, так и в переносном. Посмотрите, как это может происходить в прямом смысле. Это место особо любимое для родителей. Книга притч. У многих оно подчеркнуто маркером. Книга притчи, 29 глава, 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Посмотрите, здесь говорится о розге или жезле, да? Как действует жезл или розга? Она действует примерно как прививка. Делали прививки? Прививка, ну, вызывает небольшой дискомфорт или небольшую боль. Но при этом она вырабатывает, наверное, какие-то, ну, кто медик знает, антитела. И когда организм встречается с серьезной болезнью, она может противодействовать. И подобным образом действует розга, как прививка. То есть, когда ребенку говорят, одному на дорогу выбегать нельзя, будет больно. И он знает эту небольшую боль. Он еще не понимает, с какой скоростью движется машина. Он еще не понимает, что будет, когда они встретятся. Он этого не понимает. Но он знает, что если он выбежит на дорогу, будет больно. Когда ребенок ест одни конфеты, он не понимает, что у него могут выпасть зубы. Он этого не понимает. Но он знает, что если он будет есть одни конфеты, будет больно. Ребенок знает, что ковыряться в розетке нельзя. Он не знает еще почему. Но он знает, что если он будет ковыряться, будет больно. И в этом отношении родители, чтобы дисциплинировать, они используют такие меры наказания. Но библейское наставление – это не такое, как я сказал, когда пришел домой отец и говорит, я сейчас тебя буду вразумлять и учить. Отругал, в ярости наказал и Олимпийские игры смотреть. Это не библейское наставление. При этом Библия говорит, что вот такую дозу прививки нужно вводить, очень дозируя эту прививку. Ее нужно вводить постепенно с любовью и с милосердием. Нужно закончить процесс наставления, нужно объяснить, почему вы это делаете. И нужно закончить этот процесс восстановления отношений, чтобы между ребенком и родителями не было никаких преград. Вот это есть библейское наставление, вот это есть библейское вразумление. Просто, знаете, как иногда делают родители, когда они в ярости, в раздражении, говорят, ну сейчас сыплю ремня, я сейчас так наставлю. Это не библейское наставление. Поэтому даже в этом отношении родители могут неправильно использовать вот этим отрывком и просто избивать своих детей. Поэтому Библия нигде не учит избивать своих детей. Она учит наказывать жезлом, когда мы видим явный бунт, явное непослушание, при этом с любовью, с терпением, восстанавливая все отношения после этого. Итак, посмотрите, жезл можно использовать и в переносном смысле. Что значит в переносном смысле? Вспомните историю израильского народа, когда Бог заключил между ними завет и дал 10 заповедей. И помните, как Бог говорил? Это правило, это свод правил. Будешь соблюдать – благословлю. Не будешь соблюдать – не получишь благословений. Я думаю, что также в каждой семье может быть какой-то свод правил, где дети должны знать меры дозволенности. И при этом, если они будут нарушать эти меры дозволенности, которые установили их родители, а родители имеют право, потому что они власть для детей, то значит, они будут иметь какое-то наказание. И подумайте, родители, например, о том, что если вы устанавливаете такой свод правил, такой определенный завет между вами и детьми, если вы не соблюдаете этот завет, если вы что-то сказали, но при этом не делаете, будут ли дети соблюдать этот завет? Или когда иногда можно слышать от родителей, когда они говорят: «Я второй раз повторять не буду, ты знаешь, что я сделаю». Потом проходит какое-то время, и мы слышим: «Я тебе уже десятый раз говорю». И вы знаете, когда ребенок будет такое слышать, он не будет исправляться. Он будет ждать тот одиннадцатый раз, когда родитель что-то сделает. Поэтому это очень важный момент, когда родители, если устанавливают какой-то завет, они сами верны этому завету. И если родители видят, что наказание несправедливое, то родители должны уметь просить прощения у своих детей. Это тоже наставление. Дети видят, что их родители несовершенны, они могут ошибаться, и они просят прощения. И это учит детей точно так же поступать, точно так же просить прощения. Это момент наставления. Итак, второе, то, о чем говорит Писание, это в учении, это дисциплинирование. И здесь есть очень важный момент. Этот процесс не зависит от желания самого ребенка. Что я хочу сказать? Ребенок может сказать: «Я не нуждаюсь в наставлении, не надо меня наставлять, дайте мне жить, как я хочу». И это не значит, что родители должны прекратить наставление. Ну, знаете, как с Пилатом. Ну, я предложил наставление, дети не хотят, ну все, я умыл руки, я с себя вину снял. Процесс наставления в жизни ребенка не зависит от желания ребенка. Почему? Потому что дети будут выкручиваться, они будут убегать, они не хотят, чтобы их наставляли. Их греховная природа будет бунтовать против наставления, и поэтому наставление, оно всегда связано с раздражением. Дальше мы дойдем до этого. Смотрите, третий важный момент – это воспитание. И воспитывайте – это подразумевает постоянный процесс. Наставление ребенка, знаете, это не разовая акция. Пришел домой, наставил и лег на диван. И это не лекция. Это постоянный процесс. И, наверное, самое уместное сравнение здесь будет – это сравнение с садовником, который проявляет такое посвящение, такое терпение, такую любовь, чтобы из этого стебелька что-то выросло. Ну, я, например, так, если сравнить в этом году вот, на даче, да, вот помидоры. Люди уже начинают их рассаживать за много еще до этого момента, весной. Они на окне стоят, они следят, чтобы не перегрелись, чтобы добавить вовремя воды. Я помню, в этом году парник сделал, там что-то подвязал, там где-то медведка что-то обрезала, там открыл, а было холодно, там закрыл, уехал, а нужно было открыть. В итоге открыл, уехали туманы, фитофоры, все съело, ни одного помидора не выросло. И у меня такое раздражение. Я сейчас, когда вспоминаю в этом году опять высаживать помидоры, у меня прямо внутри все трясется. Сколько нужно вот это вот посвящение, чтобы что-то выросло, оно не растет. И точно так же и в жизни родителей. Когда родители начинают наставлять детей, они замечают, что результаты не такие быстрые, как они хотели бы. И поэтому это вызывает ярость, это вызывает раздражение. Вот почему в контексте воспитания говорится о том, что это нужно делать без раздражения. И это постоянный процесс, терпеливый. Я вот вспоминаю свою двоюродную сестру. Она жила на Дальнем Востоке, и она все время привозила своего ребенка сюда, к бабушке, на воспитание. И могла не приезжать там полгода, а то и больше. И я помню, как она приезжает назад забирать ребенка и говорит: «Ну иди ко мне, мама твоя приехала». А он так настороженно на нее смотрит. Она говорит: «Чего ты ко мне не идешь? Это ж я твоя мама». А он говорит: «Моя мама была в шапке». Это то, что он запомнил, что у него отложилось о том, кто такая мама. Поэтому можно сказать, вы знаете, на языке детей любовь – это время. Это время, которое родители проводят с детьми. И это время связано с заботой, с терпением и с любовью. Вот это и есть воспитание. это не просто лекция, не просто, знаете, разовая акция, когда родитель вдруг никогда не открывал дневник ребенка, и вдруг его вызывают в школу. Он говорит: а ну-ка, покажи дневник, там одни двойки. Ну, сейчас я тебя буду воспитывать. Это не воспитание, это процесс. И третье, посмотрите, это в контексте раздражения. И это очень важный момент. Раздражение – это побуждать к чему-то в злости, в ярости. Поэтому иногда, когда мы слышим такие моменты, когда вырастают дети и говорят: вот родители меня заставляли ходить в собрание, и у меня сейчас такое противление, я вообще не хочу думать о церкви. Если родители заставляют ребенка ходить на собрание и делают это в ярости, в злобе, то это не библейское воспитание. И такой ребенок будет расти в бунте против этого, в горечь. Вот почему мы говорим, что это не библейское воспитание, применять, например, даже жезл в ярости и в гневе. Как родители могут раздражать детей? Ну, несколько таких примеров приведу. Например, в Библии есть такой хороший пример — священник Илий. Бог дал оценку его отношения к детям. Или видел, как живут его дети, они живут нечестивым образом жизни. И Бог говорит: я накажу тебя за то, что ты знал, как живут твои дети, и не обуздывал их. Что значит не обуздывал? Или отстранился от воспитания, он отстранился от наставления. Можно сказать так: ну, вот это наставление мне приносит только раздражение и гнев, поэтому лучше я вообще не буду участвовать в этом процессе. Поэтому, чтобы не раздражать, некоторые родители могут просто отстраниться от этого процесса, потому что нужно терпение, нужна любовь, нужна забота. И вот хороший пример того, когда Илия отстранился, и Бог говорит: я накажу, потому что ты знал, не обуздывал. Второй пример, когда наказание или дисциплинирование может превратиться действительно в физическое насилие, когда дозировка прививки, она зашкаливает, когда родители вводят ее не с любовью, а с гневом и раздражением. Это не библейское наставление. Когда может быть сильно завышенное требование, когда родители требуют от ребенка того, что он не способен выполнить. Я приведу для сравнения один такой интересный пример из книги «Бытие», послушайте. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот». Смотрите, он говорит: вот этот скот, он настолько еще нежный и настолько некрепкий, что если его гнать целый день, они не выдержат, они умрут. И точно так же с детьми. Нельзя завышать какие-то требования. Всегда это наставление должно быть с милостью, с благодатью. Нельзя требовать от детей того, что они не способны сделать. И нужно иметь мудрость в этом. Непоследовательность, когда родители не занимаются воспитанием, и потом вдруг сегодня вечером решили заняться воспитанием и думают, что ну, это такая разовая акция. Сегодня вечером позанимаюсь воспитанием и следующий месяц опять начну. И еще один пример неправильного воспитания, когда родители озабочены поведением ребенка и ничего не делают, чтобы изменить сердце ребенка. Когда родители лишь только думают о внешних стандартах. В компьютер играть нельзя. В карты играть нельзя. Курить нельзя. При этом намного важнее объяснить ребенку, почему нельзя. В чем опасность. Поэтому если родители только заботят внешние стандарты, и они ничего не делают с изменением сердца ребенка, это будет неправильное наставление. Потому что для того, чтобы научить детей ходить путем Господним, это значит, нужно, чтобы его сердце, оно было правильно перед Богом. Поэтому иногда родители похожи, знаете, мне кажется, на детективов. Они пытаются все контролировать. Куда пошел? Во сколько придешь? Что делал? Я все знаю, я все вижу. Или на милиционеров. Когда милиция врывается, они используют жезл для наказания, их не интересует сердце человека, их интересует поведение. Иногда родители могут походить на детективов или на милиционеров. Но библейское наставление – это забота любящего пастыря. Это терпение, это любовь, это время, Это постоянный процесс. Это труд. Но именно к такому наставлению призывает Бог каждого родителя – это поменять сердце ребенка перед Богом. И в этом отношении, в контексте церкви, если говорить, это все происходит в контексте церкви. Почему? Потому что мы уже говорили, если родители не возрастают в познании Иисуса Христа, они будут неправильно наставлять своих детей. Каждому родителю, мне кажется, нужно в совершенстве освоить вот эти четыре навыка, четыре инструмента. Их нужно практиковать, их нужно освоить. Эти четыре инструмента дал Бог для наставления детей, чтобы они научились ходить путем Господним. И, конечно же, родители могут думать, те, которые уже дети выросли, как быть, потому что, например, может быть, много ошибок было сделано в жизни, и дети идут не путем Бога. И Писание говорит о том, что самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, это посвятите прежде всего себя Богу. Продолжайте жить жизнью верности Богу. Это самое большое влияние, которое вы можете оказать. И продолжайте молиться, надеяться на Его милость. В заключение хочу прочитать одно стихотворение. Стихотворение называется «По следам Отца». «Неподалеку от моей двери соседский мальчик лет пяти отцовские ботинки надевал и гордо в них туда-сюда шагал. Он спотыкался, падал, поднимался, но, затянув шнурки, старался пройти до самого конца по отпечатанным следам отца. Я слышал, как упрямо сорванец сказал: «Хочу быть как отец». Как я хотел, чтобы эти башмаки на добрый путь мальчишку привели. И тут раздался звонкий крик: «Привет, отец!» И сын с отцом рука в руке пошли, след оставляя на песке. «Чем мой сынок сегодня занимался?» «Я в башмаках твоих ходить пытался. Они большие, но когда я подрасту, я в них пойду, я знаю, что смогу». Они идут, размеренно ступая, и до меня молитва долетает. «Пусть по моим стопам пойдя, мой сын Господь найдет тебя». Это должно быть высшее благо, которое должен желать каждый родитель своим детям. И знаете, я в заключение скажу еще раз, через 80 лет здесь, на этом месте, не будет никого из тех, кто здесь присутствует. Нас здесь не будет через 80 лет. И задача каждого, кто здесь находится, церкви, в свою меру каждого, сделать так, чтобы на этом месте было новое поколение, которое будет ходить путями Господними. И в этом отношении каждый из нас должен принять какое-то свое участие, как в теле Христовом, чтобы содействовать этому, чтобы передать эту веру, чтобы наставить. И после нас, новое поколение, оно было бы вот этим светом, этой солью и ходило путями Господними. Давайте помолимся о детях, о новом подрастающем поколении, о родителях.